Всем привет! Сегодня мы поговорим про самую распространенную причину действий человека. Напоминаю, мы продолжаем отвечать на вопрос, почему люди делают то, что они делают. Мы уже обсудили логики «я хочу», и он первый начал. Теперь пришло время самой неброской, но при этом самой востребованной в жизни логики. «Я всегда так делаю». Логика привычки. Буквально полминуты академического занудства. В психологической литературе эта логика связана с такими понятиями, как предрасположенность, стереотип, диспозиция, характер, установка, стиль, научение и много-много других. Она касается больших и малых явлений, при этом мало кто о ней вообще задумывается. В этом ее чудовищная сила. Согласитесь, очень трудно бороться с врагом, если ты не знаешь о его существовании. Впрочем, она не то чтобы враг, от нее бывает много пользы. Все это я сейчас попытаюсь проиллюстрировать множеством примеров. В свое время дотошные и бесстыжие голландцы, хоть убейте, не вспомню, кто и когда все это замутил, провели занятный эксперимент. Добровольцы согласились, чтобы их записывали круглосуточно на видео. Неважно, чем они занимались. Спали, ели, читали, писали, работали или сидели в туалете. Потом полученную запись разбивали на элементарные действия, и специально обученные люди анализировали их на предмет длительности и осмысленности. В результате ученые пришли к несколько шокирующему выводу. Среднестатистический человек представляет собой образцового робота. Зомби-апокалипсис уже на пороге, а вы его в игрушках да фильмах искали. Кроме шуток, большую часть времени мы проживаем, не приходя в сознание. При этом нормально живем. Подавляющее большинство действий человеком совершается автоматически. Если хорошо подумать, этому можно найти объяснение. Отвлечемся ненадолго от психологии. Как вы думаете, сколько весит мозг человека? Если вы подумали правильно, то подумали примерно про 1,4 килограмма. Бывает больше, бывает меньше. Так, мозг Тургенева весил 2012 граммов, а Анатолия Франца чуть больше килограмма. Если для простоты счета предположить, что средний человек весит 75 килограмм, то на мозг придется 2% от общей массы тела. Было бы логично предположить, что и энергию он потребляет столько же, то есть 2%. Но нет. Мозг настоящий транжира, и на его обеспечение уходит целых 20% производимой человеком энергии. В 10 раз больше, чем ожидалось. Причем работа мозга приоритетна. Под нож пойдут белки крови, сгорят жиры мышцы, но сам мозг будет работать до последнего. Просто потому, что он обеспечивает и контролирует все. Если человек дышит или его сердце бьется, это не потому, что легкие сердца такие молодцы. То есть молодцы, конечно, но ритм им задают подкорковые центры. Таким образом, мозг — это элитный орган, который будет обеспечиваться в приоритетном порядке. Вот вам ответ, почему мы так не любим думать. Человек при первой же возможности сбивается на что-то немозгозатратное. Вы уже, наверное, догадались, к чему я веду. Да, именно по этой причине мы все стараемся перевести в привычку и навык. Дело в том, что энергетически выгоднее перестать сознательно контролировать что-либо. Как только действие переходит на уровень навыка, от этого выигрывают все. И мы, и окружающие. Само действие становится отточенным, безошибочным, и наш мозг, который вовлечен в процесс по минимуму, а значит тратит меньше гликогена, тоже остается в выигрыше. Вот оно, экономическое обоснование третьей логики, измеренное в попугаях, в смысле в гликогене. Но было бы ошибкой думать, что логика 3 отвечает только за то, как мы завязываем шнурки. Стереотипизации поддается все, не только моторные акты. Если не задумываться, в голову не придет, что автоматизируются даже самые сложные формы человеческого поведения. Почти каждый из нас считает себя спонтанным и оригинальным, тогда как на самом деле все гораздо прозаичнее. Просто мы не анализируем свое поведение с этой точки зрения. Если понаблюдать за сложным поведением человека, мы увидим следы третьей логики везде. В том, как человек ведет себя в конфликте. Какие аргументы первыми приводят в спорах? Какие стратегии обороны он выбирает? как предпочитает ухаживать или принимать ухаживание, как объясняет себе непонятные факты, как пишет письма, ведет разговоры и много чего еще. Во всем этом можно проследить совершенно отчетливый поведенческий рисунок. Кстати, творчество тоже автоматизируется, точнее, несет на себе следы автоматизации. Шекспир в одном из своих сонетов писал: «И кажется, по имени назвать меня в стихах любое может слово». Имелись в виду свойственные ему обороты, сравнения и прочее, чем пользуются поэты. Кстати, именно на частотном анализе основана авторская экспертиза. Дело в том, что каждому автору свойственны особые слова, конструкции, обороты. Если текст достаточно длинный, то авторский почерк становится очевидным. Не непосредственно человеку, конечно, а подготовленному исследователю, снабженному компьютером. Чем больше написал автор, тем проще. Как вы понимаете, у фальсификаторов Льва Толстого практически не остается шансов. Юмор тоже, кстати, отлично стереотипизируется. Уверен, среди ваших друзей есть люди, про которых вы достаточно точно представляете о себе, что их рассмешит, а что оставит равнодушным. А также, как они поведут себя, когда рядом появится красивая девушка. Или некрасивая. Когда на них свалится внезапная работа или им предложат что-то, чего они отчаянно не хотят делать. Особенно такие вещи становятся очевидными, если ты знаешь этого человека давно и не вовлечен в процесс. Просто наблюдаешь. У Эрика Берна, есть такой довольно известный психолог, в какой-то момент появляется понятие игры и жизненного сценария. Я не буду сейчас вдаваться в подробности и объяснять, чем они отличаются, но базовая идея заключается в том, что у человека в ходе жизни складываются устоявшиеся поведенческие шаблоны, которые он постоянно использует. Игры востребованы почти везде – на работе, в семейной жизни, в повседневном общении. Один из его последователей подробно раскрыл идею сценария в жизни. Давайте на примере. Почти у каждого, я думаю, есть знакомый, который обожает схему «да, но». Каждый раз, когда вы пытаетесь дать ему совет в ответ на его жалобы, он говорит эту фразу «да, но». Он обязательно согласится с вами, но у него найдется какое-то оправдание – вне зависимости от того, что именно вы посоветовали. Всегда найдется какое-то «но». И не одно. Всегда. Зимой и летом одним цветом, что называется. Если же вы укажете вашему другу на эту его особенность, он на вас, скорее всего, обидится. То, что очевидно человеку со стороны, может быть совершенно незаметно изнутри. Это одна из особенностей игры сценариев. Те, кто ими пользуются, не всегда осознают, что они делают. Энергетически выгоднее реализовать навык, чем построить осознанное действие. Но это очень физиологическое объяснение. Есть и более человеческое, на более высоком уровне. Если позволите, еще один пример из Эрика Берна. Женщина постоянно жалуется на грубость со стороны мужа. Он кричит на нее, иногда избивает. Если смотреть со стороны, то синяки и грубые обращения кажутся хорошей причиной изменить свою жизнь, подать на него в суд или разорвать деструктивные отношения. Но нет, что-то все время мешает. Год за годом она рассказывает одну и ту же историю. В этой ситуации ничего не хочет менять сама жертва. Ей это выгодно. У ее печального состояния есть свои плюсы. Например, она всегда может рассчитывать на сочувствие коллег. Так-то по жизни она довольно скучная тетка, с которой никто бы не стал разговаривать. Но кто же бросит жертву? Или вот еще. Она всегда может рассчитывать на поблажки по работе. Кто же будет требовать с человека, когда у него такое горе? Наконец, и внутри семьи тоже есть свои плюсы. Например, муж, давший волю рукам, покупает ей подарки и не продирается к супруге. Какие уж тут придирки, когда ты чудовище. По сути, этот паттерн «избил, извинился, задарил подарками» устраивает всех участников. И жертву, и агрессора. Даже если они этого не понимают. Все, что я сейчас описал, называется вторичная выгода. Что-то полезное, что есть, в общем-то, в неприятной ситуации. Иногда очень полезно посмотреть на происходящее с этого ракурса. А какая в этом может быть вторичная выгода? От такого рода объяснения поведения человека надо, конечно, расчехлять не сразу. Но если явно ненормальная ситуация повторяется из раза в раз, то можно задуматься и про вторичную выгоду тоже. Хочу отметить, что рассуждение про вторичную выгоду ни в коем случае не victim blaming, то есть не обвинение в жертву, если вдруг кто-то подумал. Об этом надо думать только если странная ситуация повторяется долго, и тогда сам Бог велел искать какие-то альтернативные объяснения. Как мы видим изо всех этих примеров, автоматизации поддаются как механические движения, например, завязывание шнурков или катание на коньках, так и сложные человеческие действия, от юмора и флирта до более крупных единиц, которые определяют стиль жизни. Все это логика привычки. Если вы привыкли орать на жену, то не удивляйтесь, что вы снова на нее наорали, даже после того, как решили вместе с психологом, что конфликты в целом неэффективны. Вы не дурак. Вы понимаете, что конфликты разрушают жизнь, но когда наступает сложный момент, вы обо всем забываете и орете так, как привыкли делать всегда. Дело в том, что изменение привычки очень и очень сложное и долгое дело. Это отдельный долгий разговор, может быть, как-нибудь потом. Схема очень простая. В одинаковых ситуациях мы часто ведем себя одинаково. Столкнулся с непонятным – наорал. Люди довольно часто проявляют агрессию тогда, когда просто не знают, что делать. Даже в таких сложных человеческих ситуациях, как построение личных отношений, мы тоже бываем предсказуемы. Предоставлю слово Хамали и Наваи.
Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.
Это, конечно, не строго научный пример, но примеров должно быть много, и хорошо, когда они разные. Почему я так долго говорю о логике привычки? Помните, с чего мы начали разговор 3 подкаста назад? Я говорил, когда мы пытаемся объяснить поведение человека, мы довольно часто забываем посмотреть на невидимые, но реальные причины его поведения. Мы лезем в детство, подсознание, анализируем гештальты, всматриваемся вдаль вместо того, чтобы посмотреть себе под ноги, образно говоря. Для начала надо посмотреть на простые логики. Скучные, ежедневные, обыденные. Например, не спровоцировало ли что-то человека? Логика 2. А может, он просто действует по привычке? Просто потому, что всегда так делал? Это будет логика 3. Иногда ответ действительно лежит на поверхности, рядом. Можно не ходить далеко, не копать глубоко. Вот в чем главная мораль нашего сегодняшнего разговора. Еще одна причина распространенности третьей логики – эволюционная. Если вы открыли какой-то способ делать что-то, и он вас устраивает, в высшей степени обоснованно не искать новых путей. Простыми словами, от добра добра не ищут. Только форс-мажор заставляет нас искать альтернативные варианты и принимать их на вооружение, если они вдруг оказались эффективными. Впрочем, тут я немножко упростил. Если мы чувствуем себя в безопасности, иногда мы можем попробовать что-то новое и от скуки. Но такое случается нечасто. Возвращаясь к безопасности знакомых ситуаций, человек рассуждает так. Может, новые пути короче, но кто знает, что там на этой новой дороге мне встретится. Может, что-нибудь саблезубое. Лучше уж я по старинке, зато цел буду. Кроме шуток, но у меня был такой случай. Однажды я поехал на работу другим путем и проклял все. Я жутко не люблю опаздывать, поэтому ситуация, когда я стою в пробке черти где, и совершенно непонятно, насколько именно я опоздал, и опаздываю ли я вообще, довела меня до белого коленя. Когда я вовремя приехал в вышку, я дал себе слово, что никаких больше экспериментов. Да, на 45-м неудобно, но я хотя бы знаю, чего от него ждать. Давайте еще один пример специально для управленцев. Если вы молодой и амбициозный специалист, который предложил новую схему учета заказов в вашей, пусть будет типографии, не удивляйтесь, если вам не пошли навстречу. Ну, то есть как не пошли? Начальство не против, но все остальные ставят вам палки в колеса. Вы подозреваете недоброжелательность, ревность, зависть, личную несовместимость, бог весть что еще. А ларчик открывается просто. Ваши новые идеи просто рушат всю цепочку процессов, которая складывалась годами. Работники к этим техпроцессам уже привыкли, освоили их в совершенстве, делают то, что от них требуется, буквально с закрытыми глазами. Им так удобно. А тут вы такой нарисовались. Какие-то таблички заполнять, да еще не забывать отправлять по какой-то почте какие-то задачи. В этой ситуации вы, скорее всего, пойдете лесом со своими инновациями. Против вас сплотятся даже те, кто в нормальной жизни друг друга на дух не переносит. Они слаженным хором будут саботировать ваше нововведение, потому что они привыкли, они хотят работать по-старому. Не учитывать силу привычки сотрудников – грубейшая управленческая ошибка. Как вы понимаете, чем больше нововведений вы предлагаете разом, тем хуже их встретят. Одно дело потерпеть одну маленькую хренотень, другое – изменить вообще все. Слона надо есть частями, если уж его приходится есть. Имейте это в виду, если станете начальниками. Да и не только. Интересный момент. Привычные действия имеют также терапевтический эффект. И этим ценны. Это один из способов компенсировать влияние стресса. Когда нам плохо, мы занимаем руки чем-то, что нам хорошо знакомо. Одна моя подруга в тяжелые периоды жизни, когда она испытывала огромное давление со стороны независящих от нее обстоятельств, мыла квартиру. У нее царил лютый, пруссацкий порядок. Не квартира, а операционная. Кто-то моет посуду, кто-то начинает заниматься маникюром, кто-то еще чем-то. Можно кидать часами мячик в стену. Это бесит всех окружающих, но самого бросающего успокаивает. Можно болтать ногой, насвистывать, мотать головой. Не случайно стереотипия, то есть навязчивые движения, часто бывают симптомом тяжелых неврозов. По их поводу часто обращаются к неврологам и психотерапевтам. Люди могут дергать рукой, постоянно дотрагиваться до чего-то. Это и есть то самое повторяющееся действие, которое уменьшает тревожность. Правда, в случае с тиками навязчивого действия становится слишком много, и средство борьбы с тревогой само становится ее причиной. На всякий случай оговорюсь, я не утверждаю, что тики – это хорошо. Это доведенные до абсурда повторяющиеся успокаивающие действия, и с этим надо идти к врачу. Но стереотипные действия и правда могут успокаивать. Кому-то вся эта история с логикой привычки может показаться даже обидной. Как так? Человек – венец природы, бла-бла-бла. И вдруг привычка. Он что, животное? Вы еще скажите рефлексы. Я вам не так просто устроен. Не хочется никого обижать, но... Я не являюсь последовательным бихевиористом. Это такие особые психологи, которые думали, что все поведение человека можно свести к совокупности сложных рефлексов. Но даже я не могу не признать, что люди вполне себе поддаются дрессировке. Есть прекрасная книга Карен Прайер. Она называется «Не рычите на собаку». Автор – дрессировщица дельфинов, которая в какой-то момент поняла, что дрессура действует и на людей тоже. И сформулировала несколько простых правил, которые помогут получить нужное поведение от окружения. Точнее, увеличить вероятность его появления. Один из советов очень простой. Поощряйте то, что вам нравится. То, что вы хотели, чтобы оно повторялось. Все. Наказывать не надо. Аверсивные стимулы, так по-умному называются наказания, плохо работают. Вообще-то, чаще всего они мешают. Как это применять в жизни? Например, если вы хотите, чтобы с вами общались, радуйтесь людям, причем так, чтобы они это видели. Не про себя тайком, а чтобы это было заметно. Дело в том, что человеку будет приятно. Внутренняя обезьянка в нем захочет повторить. Если вы радуетесь человеку, то при прочих равных он подойдет скорее к вам, чем к кому-то, кто такой радости не проявляет. Это действительно работает. Позвольте, я приведу личный пример. Была у меня знакомая, с которой мы регулярно созванивались. Но в один период нам стало очень сложно общаться. Формально мы не ругались, но созваниваться перестали. Через пару недель меня начала мучить совесть. Мол, ну что ты как маленький, Гриша, человеку там одиноко, тошно. Давай, звони, бери трубку и звони. Вот, молодец, видишь, это нетрудно. И я позвонил. Первое, что я услышал, был очень недовольный голос, который крайне неприятным тоном сказал: «Неужели? Кто позвонил? Не верю». И в этом голосе было все. И недовольство, и презрение. И бог весть, что еще вдобавок. Может быть, даже радость от звонка. Но, как вы понимаете, в тот момент радости я не увидел. Но совершенно четко осознал, что мне хочется положить трубку. По идее, ей нужно было обрадоваться мне, сказать, что она рада меня слышать, и уже потом, если очень хочется и не втерпешь, упрекнуть: «Ты так долго не звонил». Может быть, даже добавить: «Козлина». Никто не против выражения недовольства, но начинать надо с хорошего. Я позвонил, меня похвалили. Я захочу повторения. Мы хотим повторения хорошего. Ситуация может показаться единичной, но вспомните случаи, когда вы ждали, чтобы вам написали, злились, нервничали, А когда вам, наконец, писал нужный человек, вы его игнорировали. Или отвечали через губу. Потому что вам мешала гордость или бог весть что еще. Поздравляю вас. В этот момент вы делали себе хуже. Это все равно, что тыкать людей, которые пришли к вам в гости, электрошокером. А потом удивляться, почему эти твари к вам не ходят. Дело в том, что они просто живые. И избегают мест, где им плохо и где им не рады. Так вот, в книжке Карен Прайер много других полезных советов. Когда их читаешь, они кажутся очевидными, но это только после того, как вы о них прочитали. Страшно рекомендую книжку. Написана она простым и понятным языком, так что читать ее могут не только психологи, но и нормальные люди. Кстати, если вы не собираетесь дрессировать людей, но у вас есть животные, она вам тоже пригодится. Правда, может быть неприятно от осознания того, как много ты делал неверно. Это факт. Мне, когда я ее читал, было несколько раз очень стыдно и неудобно. Вообще, правильно общаться с окружающими, если уж говорить про коммуникацию, это тоже дело привычки. По-моему, лучше понять, какие ошибки ты обычно совершаешь, исправить их и жить лучше, чем до конца жизни из упрямства вести себя как упырь. Практический совет. Иногда, когда у вас что-то не ладится, бывает полезно задаться одним вопросом. А как я это обычно делаю? Именно такими словами. Как я это обычно делаю? Внимательно посмотреть со стороны. Если самому трудно, может кого-то спросить. Вся хитрость в том, чтобы посмотреть на себя, как на незнакомого человека. Возможно, используемый способ уже давно перестал отвечать обстоятельствам, а мы его упорно суем куда не надо. Так мама, которая привыкла теребить своего сына по волосам при встрече, вдруг обнаруживает, что ее сын стал какой-то дерганый. Все правильно, ему уже 16, и ему неприятно, когда пусть даже близкие люди тискают его как маленького при девушке или посторонних друзьях. Он боится, что над ним будут смеяться. Да, мама так делала всегда, но всегда не индульгенция. Теперь так делать не надо, времена поменялись. Но привычка мешает маме увидеть очевидное. Привычки окружают нас везде. Попробуйте их поискать, вы удивитесь, как многое вы делаете на автомате. Мы говорили сегодня об одной из самых частых и самых незаметных логик. Именно этими двумя качествами, частотой и незаметностью, и определяется ее важность. Мы говорили о том, почему она так важна, и почему важно смотреть на себя со стороны, как в личной жизни, так и в чисто управленческих или коммуникативных задачах. Надеюсь, вам было интересно. На этом пока все. Со мной по-прежнему можно связаться в Telegram. Мой контакт – собака.ggnn1221. Собака.ggnn1221. Для вопросов, предложений, обратной связи и еще чего-то, о чем я просто не подумал. А пока, всем спасибо за внимание. До новых встреч!